Глава 7. Митрофан Евгеньевич не мог нарадоваться, наблюдая за плодами своих трудов. Разумеется, не только он вкладывал все свои силы в это место. Помимо него тут трудились еще сотни людей. Но он, будучи ректором новой школы, руководил всем процессом. Не спал ночами, сам мог в любой момент отправиться на работу и проконтролировать процесс. Решал проблемы сразу же, стоило им появиться. Но теперь все работы закончены, и можно сказать, что школа готова открыть свои двери для учеников. Правда, она уже давно их открыла, и учебный процесс все это время шел полным ходом. За это время были достроены все дополнительные корпуса, наняты преподаватели по всем необходимым дисциплинам и обустроены общежития. Также строители закончили внутреннюю отделку детского сада, и уже совсем скоро он тоже начнет свою работу. Сейчас Митрофан ходил по пустынным коридорам школы и украдкой заглядывал в одну аудиторию за другой. Смотрел, как проходят уроки, и контролировал, чтобы у учителей было все для комфортной работы. А также вспоминал, как удобно оказалось работать с людьми Булатова и насколько компетентных и мотивированных специалистов он смог подобрать. Казалось, что каждый, даже самый незначительный работник, всей душой желает сделать свою работу как можно быстрее и качественнее. Никаких задержек даже тогда, когда без них, казалось бы, невозможно обойтись. Например, когда было решено установить над входом на задний двор навес и понадобились каменные колонны. Их привезли уже через пару часов. И не просто какие-то колонны, а покрытые резными узорами и украшениями. И точно по заданным размерам. Все в здании школы выполнено в едином стиле и сделано со вкусом. Так что Митрофан каждый день получает неописуемое удовольствие, просто созерцая эту красоту. Так и ученики сразу приучаются к прекрасному. А к удивлению учителей, проблем с дисциплиной среди учащихся практически нет с самого открытия школы. Никто не пытается бить стекла, хотя это было бы бесполезно, не пакостит, не портит школьное имущество. А даже напротив, дети с удовольствием сами справляются с уборкой классов и коридоров, и никакой нужды в найме уборщиц нет. Директор уже думал, что его ничем не удивить. Но буквально вчера он снова не поверил своим глазам, когда увидел идеально ровные скамейки и беседки в саду. Дело в том, что во время их доставки или установки скамейки были повреждены, и он думал, что теперь придется заказывать новые. Вот только они каким-то образом исцелились буквально за ночь. И так в этой школе совсем. Строительные и ремонтные работы проходят с такой скоростью, что мужчины попросту не верят в происходящее, словно магия какая-то. А про сам сад можно и вовсе не говорить. Дело в том, что деревья появились за пару дней. Просто каждое утро их становилось все больше и больше. А спустя несколько дней ученики уже лакомились сладкими фруктами. Например, апельсинами, которых в Архангельске не было никогда. Так, нужно запомнить одно. Спартанцам нельзя пить пиво ни при каких условиях. Возможно, так получилось потому, что они всю жизнь обучались военному делу, а там было не до алкоголя. Вот их организмы и дали слабину. Но рефлексы все равно остались, так что теперь я точно знаю, что выполнять приказы они могут в любом состоянии. Даже не хочу вспоминать, чем закончился футбольный матч. Возможно, первый за всю историю, когда вратарь за время игры успел забить 5 голов. Причем бил он руками, и не всегда по мячу. Под конец ни один игрок вражеской команды не хотел приближаться к воротам легионеров ближе, чем на 30 метров. Когда я забрал у Нурика дар, убойная дальность мяча стала примерно такой. А что началось потом, его все лучше вычеркнуть из истории футбола. Но мне почему-то кажется, что в следующий раз фанаты петроградской команды будут вести себя куда тише, если вообще придут хоть на один матч своей команды. Время пролетело незаметно, и подготовка к свадьбе завершилась. Честно говоря, я не понимал, зачем нужно было столько всего закупать. Такое количество еды, мебели, алкоголя. Как оказалось, большую часть запасов Жора заготовил заранее на наших складах. Так что те 14 самолетов были лишь дополнением к основной части. И, разумеется, все эти 2 месяца Жоре постоянно приходилось общаться с Шарлем и его людьми, а также постоянно летать в его имение. А когда начали приходить гости, я понял, что был совершенно не готов к подобному. Благо, Монте-Шарль был готов, и гостей сразу начали принимать, как полагается, даже тех, кого я не хотел бы здесь видеть. Я же стоял в стороне и дежурно кивал, примерно подсчитывая в голове, сколько на все это было потрачено денег. Кажется, мои заработки еще не скоро смогут покрыть такие праздники. Но благо, больше свадеб в ближайшем будущем можно не планировать. Пусть в этом мире и разрешено многоженство, но мне подобное ни к чему. Зачем, если это лишь породит больше проблем? Да и если я захотел бы заполучить сразу много женщин, этого можно добиться без труда. И для этого не обязательно жениться, если рассуждать логически. Даже интересно, откуда придет подстава? А она точно придет, иначе и быть не может. Насколько я успел узнать из интернета, в этой империи не прошло ни единой свадьбы без драки. Это обязательная часть церемонии или что-то вроде того. Правда, в официальных источниках ничего подобного не описывалось, так что, возможно, я что-то напутал. Постепенно чувство опасности проходило, и я встречал все новых и новых гостей. Они сразу проходили в замок, кто-то отправлялся на внутренний двор полюбоваться нашим садом. В целом, гости выглядели удивленными и крайне довольными. Все же это место за последнее время успело преобразиться. Мало того, оказалось, что маги Земли подрабатывали во внеурочное время. Виктория, обсудив это с Шарлем, приказала им отстроить на территории замка специальный церемониальный зал. Там и пройдет основная часть торжества. И в этом же зале мы заключим наш с Викой союз. Слышал, что простолюдинам для этого приходится идти в специальное место. Довольно неудобно, как по мне. Рано обрадовался. Гости приходили и приходили. И в какой-то момент я заметил знакомые лица. Стало понятно, почему наследник рода Мамоновых оказался в архангельской резиденции. Все потому, что они решили приехать сюда всем семейством. «Граф Балатов!» — ухмыльнулся Мамонов-старший. Тучный и крупный мужчина в строгом дорогом костюме был в сопровождении своей жены. Тоже довольно тучный, кстати говоря, и в пышном темно-синем платье.
«Не мог удержаться от соблазна приехать и посмотреть на ваше жилище!» — криво ухмыльнулся он.
Я же улыбался искренне.
Ну, теперь точно быть драке.
Что же, хоть какое-то веселье. Как минимум, не придется гадать, от кого нужно ждать нападения, все и так предельно ясно.
«Не представляете, насколько я рад вас здесь видеть!» — кивнул ему и сразу потерял к Мамоновым интерес.
«Пусть проходят, располагаются, а я буду ждать и следить за ними. Ну, точнее, не я, а призрак. А ведь я не звал Мамоновых, и их союзников тоже, тогда как все они прибыли на мою свадьбу полным составом.
Всему виной традиция аристократов. Если приглашаешь кого-то, нужно также выдавать дополнительные приглашения, чтобы гость мог позвать с собой своих друзей. Вот они и пригласили, так что тут все честно, выгонять их нет смысла.
Надо будет потом узнать, кто именно передал приглашение этим людям. Ведь уверен, это намеренная акция и часть какого-то плана, направленного явно против меня. Так что врагов у меня даже больше, чем может показаться.
Да ведь все удивлялись, как Булатовы не проиграли в войне против 20 родов,
тогда как фактически нам приходится воевать со всей сотней. Просто остальные пока не спешат вступать в открытый конфликт.
«Миха!»
Из очередного автомобиля, что остановился рядом с главным входом в замок, выскочил Черепанов.
«Ой, я хотел сказать, граф Булатов, я был до глубины души польщен вашим приглашением и очень рад возможности с головой предаться возлияниям на церемонии бракосочетания вас и прекрасной Виктории».
Николай галантно поклонился и заржал.
«Правда, вынужден попросить у вас прощения, ведь я не мог дождаться нашей встречи и накидался еще по пути сюда».
«Это он еще не знает про друидский самогон. Мне подарили 5-литровую банку этого напитка. И сейчас этот нектар лежит у меня в кабинете и дожидается вечера. Впрочем, ладно, не буду портить сюрприз».
«Могу на время свадьбы понизить тебе восприимчивость к алкоголю», — предложил Черепанову, но тот запротестовал.
«А для чего я тогда буду пить? Не-не, так не пойдет. Хочу быть пьяным», — помотал он головой
и отправился в замок, но остановился в дверях.
«Прямо и налево. Там наливают», —
прочитал его мысли. Так что граф благодарно кивнул и уверенной походкой направился в ту сторону, куда я указал. Все же за барной стойкой стоит друид, который помоложе. И пусть я запретил ему раздавать гостям самогон, но даже так напитки у него получаются отлично. Причем его отец тоже сидит за барной стойкой и раз за разом напивается коктейлями. После чего сын дает старику стакан со специальным отрезвляющим зельем, потому друид за сегодня напился уже 6 раз. Вскоре прибыл Конаков со своей внучкой. Оба обменялись парочкой слов, и он сразу вручил нам с Викой свой подарок. Надо сказать, старик умеет угодить. Ведь что еще нужно молодоженам, кроме огромной партии камня? Старик специально выкупил одну из шахт неподалеку, и отличнейший мрамор уже направляется в сторону портового городка. Вот опять кто-то из союзников Мамоновых. Они натянули на лица фальшивые улыбки и просто проходили мимо. А я стоял и ждал, когда их накопится достаточное количество. Не думаю, что они начнут предпринимать свои действия в самом начале вечера. В любом случае дождутся, когда мы с Викой поднимемся на сцену и скажем свои приветственные речи. Или же устроят нападение, когда начнется сама церемония. Да, это было бы для них самым удобным моментом. Каждый аристократ имеет право взять с собой 30 защитников. Для них нужно выделить специальные комнаты ожидания, которые обязательно должны быть на территории замка. Такое право есть у каждого по закону. Вот только обычно аристократы ограничиваются 2-3 гвардейцами. Так, на всякий случай. Ведь какой смысл таскать с собой целый отряд? Не стоит забывать, что многие аристократы довольно сильны и зачастую полагаются на свой дар и возможности, потому такое количество охраны ни к чему. Плюс вряд ли кто-то в здравом уме будет нападать на гостей в своем же доме. Это будет сильнейший удар по репутации. Сильнее удар будет только в том случае, если гость нападет на пригласившего его хозяина дома. Так еще и во время свадьбы. Это не похоже на Мамоновых, но я уверен, что какие-то попытки будут точно. Ведь и они, и все их союзники взяли ровно по 30 бойцов. Это достаточно серьезная сила, вот только они не знают об одном тонком моменте. Впрочем, скоро узнают. И мне хотелось бы посмотреть на их лица в этот момент. Афанасий Мамонов сжимал в руке бокал вина и наслаждался праздником. Он сидел в удобном кресле из иномирной кожи, смотрел на расхаживающих тут и там гостей и размышлял о своих планах. Афанасий уже успел изучить немало данных, что смогли добыть его разведчики. Он примерно знал, как Булатов одолел Снегиревых, унизительно разгромил Гришановых и, что самое удивительное, смог справиться с Курчатовым. Единственное, что объединяло всех этих поверженных врагов графа, они нападали в лоб. Просто собирали армию и шли в атаку. Тогда как Булатов успевал подготовиться и, пользуясь этим, всегда имел более выигрышное положение. Но Мамонов считал себя далеко не глупым человеком, чтобы сделать какие-то выводы и не совершать таких же глупых ошибок. Потому после неудачной попытки демонстрации силы при помощи отряда диверсантов он решил действовать иначе, куда более изящными и привычными методами. Эти методы отработаны уже не раз, потому в их результативности Афанасий не сомневался ни на секунду. Так еще и приглашение на свадьбу стало отличным поводом.
«Нас словно в хлев пригласили»,
— недовольно пробурчала жена Аркадия. Говорила она это негромко, но так, чтобы окружающие слышали.
«Кто вообще содержит гусей в замке?»
«Милая, но ты же знаешь, у кого мы в гостях», —
отмахнулся Мамонов и посмотрел на тройку гусей, что все время паслись рядом.
«Ну, не знаю, а мне кажется, они милые», —
поджала плечами столичная графиня. И остальные разделяли ее мнение, но не рискнули высказать его при Мамоновых.
«Еще и в таких костюмчиках».
Девушка погладила одетого в классический костюм гуся, отчего тот прикрыл глазки. Но стоило ему последовать за ней, как другой гусь сердито загоготал, и тот сразу вернулся на свое место, поближе к Мамоновым.
«Ой, какой ревнивый!» —
погрозила пальчиком девушка старшему гусю и, рассмеявшись, отправилась пробовать представленные лакомства. Мамонов не обратил на это никакого внимания. Его не беспокоили гуси, что почему-то постоянно следовали за ним по пятам. Впрочем, никто не обращал на них внимания, даже напротив. Многим они действительно показались милыми, и к Булатову уже не раз подходили с просьбой подарить или продать хотя бы одного подобного воспитанного гуся. Но он неуклонно отвечал отказом. Афанасий смотрел на все это торжество, иногда поглядывая на Булатова, что постоянно попадался ему на глаза, и улыбался. Ведь совсем скоро начнется церемония, и это станет сигналом к началу продуманной операции. Он и все его союзники взяли с собой по 30 сильнейших бойцов. Каждый отряд стоит целой армии. И потому остановить их у Булатова не выйдет. Тем более, что все произойдет очень быстро. И главное, крайне эффектно. Ведь Афанасий решил обвинить Булатова в измене родине. Казалось бы, глупость, но все довольно просто. Доказательная база уже собрана, и Мамонов представит ее в подходящий момент. Есть множество неопровержимых доказательств и документов, указывающих на то, что Булатов ведет чуть ли не подрывную деятельность в империи. Связи с вражескими странами, с иномирцами — все это документально подтверждено, и бумаги находятся в портфеле, что лежит у Мамонова прямо на коленях. Разумеется, все эти доказательства сфабрикованы, но кому до этого есть дело? Ведь план заключается в том, чтобы сразу же убить Булатова при попытке сопротивления аресту. Зная этого графа, он точно не будет сдаваться. А после его смерти никто и не будет разбираться. Афанасий просто выплатит роду 100 миллионов компенсации. Тогда как род Булатовых к этому моменту уже будет кем-нибудь захвачен. Единственное, к чему Мамонов был совершенно не готов, так это появление на церемонии бракосочетания самого наследника имперского престола. Это серьезная проблема, для решения которой пришлось изрядно потратиться. Афанасий в срочном порядке нанял одного иностранного могущественного лекаря невиданной силы. И по задумке этот лекарь на время церемонии заставит сына императора крепко уснуть. А потом все можно будет списать, например, на некачественный алкоголь, которым всех угощал покойный Булатов. В общем, победители не судят. И пусть Михаила по какой-то причине так любит император, но старик не дурак и не будет стрелять себе в ногу, начав открытое противостояние с родом Мамоновых. Сейчас у него и так слишком шаткое положение, чтобы заниматься подобным. Вскоре гости собрались возле сцены, куда вышел Михаил со своей невестой. Мамонов нехотя поднялся с кресла, которое он уже решил забрать себе, и медленно побрел ближе, чтобы послушать. Сейчас все идет хорошо, и Афанасий то и дело замечает тех, кто с ним в сговоре. А таких немало, ведь о планах знают минимум 35 родов, и все они приводят сюда своих самых сильных воинов. Так что в момент, когда Мамонов выскажет свои обвинения, все они поднимут бойцов по тревоге и заставят своих гвардейцев арестовать Булатова. Мамонов при этом может даже не использовать своих людей. Так последствий будет куда меньше.
«Все готово, господин», —
тихо проговорил барон Вершинин, как только Мамонов с ним поравнялся.
«Ждем только вашего сигнала. Остальные тоже готовы, я уже уточнил».
«Да».
Между ними простиснулся гусь, и как только на него посмотрели, он сразу отвел взгляд и зашлепал лапками по полу.
«Гар-гар-гар!
Тупая птица!»
— помотал головой барон.
— Ты
«Ты тоже не шибко умный», —
вздохнул Мамонов.
«Стой, слушай речь жениха лучше»,
— кивнул он на сцену, где к микрофону уже подошел Булатов в сопровождении своей невесты и еще нескольких человек, в том числе и наследника престола.
«Я хотел сказать спасибо всем вам, что пришли посетить нашу скромную церемонию», — слегка поклонился Михаил залу. «Также хочу выразить благодарность нашему дорогому другу, графу Монте-Шарлю, за устроенный праздник, все эти украшения и блюда. Я это очень ценю».
«Да ладно, ты научил меня плавать!» —
махнул рукой старик, и в зале послышались смешки. Многие подумали, что это шутка.
«И главное», — продолжил Булатов, и голоса в зале стихли, — «я благодарен Виктории», — он посмотрел на свою невесту. «Спасибо, что не сбежала от меня».
Гости рассмеялись, а Мамонов стоял и думал о том, что Михаилу улыбаться осталось совсем недолго. Счет пошел на минуты, и церемония начнется совсем скоро. Сотни гвардейцев уже приготовили оружие. План полностью готов к исполнению. Каждое действие каждого бойца прописано посекундно. Аналитики просчитали все возможные варианты развития событий, и потому неожиданности попросту не может быть. Каждая, даже самая незначительная деталь была учтена, и остается только...
«Вам спасибо за то, что так любезно предоставили 1000 бойцов из своей личной гвардии для охраны свадьбы».
Мамонов нахмурился и снова посмотрел на сцену.
«Теперь я могу не переживать за безопасность своих гостей, Леонид».
«Не стоит, Михаил».
На сцену поднялся крупный мужчина с черной пышной бородой. Этого человека знают многие, и Мамонов почему-то резко побледнел и взмок от пота.
«Но все же спасибо!» —
Булатов пожал руку владельца спартанской корпорации.
«Как-никак, я лишь скромный граф и очень переживал за безопасность во время этого мероприятия».
В этот раз в зале надолго воцарилась звенящая тишина. Причем по какой-то причине минимум половина гостей смотрели совсем не на сцену. Представители 30 с лишним родов почему-то уставились на Мамонова, тогда как он стоял с выпученными глазами и часто дышал.
«Га!»
— тишину разрезал насмешливый гогот гуся. Пернатый ущипнул Афанасия за штанину и спокойно пошлепал в сторону стола, где его товарищи уже вовсю пробовали угощение. Тогда как Мамонов даже не обратил на это внимания. Он уже позабыл о своих планах, ведь теперь атака не имеет никакого смысла. Даже если бы Леонид не предоставил 1000 своих лучших бойцов, он сам стоит армии. Есть множество легенд и сказок об этом человеке, но далеко не все знают, что это все не сказки, а самые настоящие факты. Так вот, Мамонов об этом знал. И теперь судорожно пытался придумать, как найти выход из сложившейся ситуации.
«Горько!»
Собравшись силами и пытаясь побороть заикание, закричал Мамонов и поднял свой бокал.
«Ура молодоженам!»
А все не так плохо, кстати говоря. После моих слов благодарности на сцену вышли музыканты, и Монте-Шарль принялся всячески развлекать собравшихся. Оказалось, что он не только подготовил все для праздника, организовал музыкантов, артистов и фокусников, но еще и будет вести свадьбу, придумывать и проводить всевозможные конкурсы. В общем, всячески портить мне жизнь в этот прекрасный день. Гости разбрелись по залу и собрались в кучки. Кто-то смотрел на выступление, другие отправились к столам с закусками, третьи просто стояли и обсуждали свои важные дела, не замечая, что в их ряды затесались пернатые шпионы. Идея нарядить гусей пришла Монте-Шарлю, и его портные буквально за пару часов сшили строгие костюмы и бабочки для них. Так что мои новые разведчики прекрасно влились в атмосферу праздника. И сейчас отдел разведки во главе с Иннокентием усиленно записывает наиболее важную информацию, которую передает им гусь-передатчик. Многие гости надели на свадьбу свои боевые мундиры. Вот Конаков блестит десятками наград на груди, так что аж отсвечивает. Еще какой-то важный генерал стоит и хмурится, глядя на герцога. Все же у этого генерала больше наград, вот только они имеют меньшую значимость.
Я же надел классический имперский костюм. Не вижу смысла подбирать что-то другое, тем более, что здесь так принято. А вот Виктория сегодня просто ослепительна. Даже наши враги с трудом могли оторвать взгляд, когда она появилась на сцене. «Переживаешь?» — улыбнулся девушке, и та прижалась ко мне.
«Нет»,
— улыбнулась она в ответ. «А вот я что-то переживаю», — едва заметно вздрогнул. «Хотя мне это не свойственно». «Есть у меня подозрение, что я упустил какие-то моменты. Планы Мамонова разрушены. Гуси подтвердили, что он отменил операцию. Вот только мне кажется, что останавливаться на этом он не будет, и нужно ждать следующий его ход».
«А теперь можете подойти к жениху и невесте, поздравить их лично!» —
послышался голос Монте-Шарля, и нас отвели в специальное место. «Да, это обязательная часть праздника, и отказываться от нее не получилось». Все же основные моменты мы заранее обсудили с Монте-Шарлем. Проговорили, какие будут развлечения, и еще немало довольно важных мелочей. Эта часть прошла довольно быстро. Нас искренне поздравили союзники, пожелали всего наилучшего и восторженно отозвались о том, какой мы устроили праздник и как у нас все здорово. Затем потянулась вереница аристократов, лиц которых я в основном даже не запомнил. Мы пригласили их так, как и должны были. Они пришли, так как тут можно было хоть как-то развлечься. И в целом все остались довольны. Но были и те, кто не стал подходить. А зря. Ведь им не так долго осталось быть моими врагами. Следом началась развлекательная программа. Снова вышли фокусники. Монте-Шарль стал разогревать толпу, травить шутки. Но, как по мне, самым запоминающимся для всех стало представление с дрессированными голубями. Они летали по небу, стаи выстраивались в различные фигуры, при помощи домовых шашек рисовали всевозможные узоры. Черепанов в какой-то момент засмотрелся в небо, и ему показалось, что стая голубей выстроилась в фигуру в форме черепа. Он сначала не поверил, протер глаза, помотал головой, и когда Николай снова взглянул в небо, там уже была бабочка. Но не мог я не поиздеваться над ним.
«А теперь то, ради чего все мы здесь собрались!»
Монте-Шарль позвал всех в церемониальный зал, а я призадумался. «Ведь минимум половина здесь ради того, чтобы прикончить меня, а старик как раз призывает их к действию». Но нет, все спокойно прошли в зал, и в меня даже никто не выстрелил.
«Скажи, Михаил, чисты ли твои намерения?»
Шарль встал между мной и Викой и теперь уже с серьезным видом начал задавать обговоренные заранее вопросы.
«Сильны ли твои помыслы? Собираешься ли ты заботиться о Виктории?»
Эти вопросы мы обсудили заранее, так как наши с Викторией отношения развиваются довольно неспешно, и потому стандартные вопросы вряд ли подойдут. Я не хотел смущать девушку и себя, например, вопросом о любви. Вдруг она еще не решила для себя. «Да», — кивнул ему, после чего старик повернулся к Вике.
«А ты, Виктория, чисты ли твои намерения?»
«Да»,
— улыбнулась она. «Хм, а почему это ей задают меньше вопросов? Этого мы не обсуждали».
«Что за ерунда? Давайте на камень!» — выкрикнул кто-то из толпы.
«Да, на камень намерений их!»
— поддержал еще один аристократ.
«Дело в том, что я не смог так быстро найти камень», — виновато улыбнулся Монте-Шарль. «Но это не обязательно».
«Так посмотрите среди подарков. Уверен, там точно найдется такой артефакт».
Вперед вышел Мамонов-старший. Понятно, кто все это подстроил. Монте-Шарль мельком посмотрел на меня, и я в ответ утвердительно кивнул. «Ничего, пусть посмотрят, раз так хотят».
«О, так будет интереснее!» — воскликнул старик. «Несите сюда камень!»
Спустя пару минут в зал вошли четверо спартанцев. Могучие воины с трудом тащили исписанный рунами артефактный камень, и когда они поднимались на сцену, у них под ногами жалобно скрипели доски. «Ничего, выдержат». Все деревянные изделия здесь созданы в деревне лесорубов, так что за ними можно спокойно прятаться от пуль. Гости же все это время весело обсуждали предстоящее представление. Использование камня совершенно не обязательно. И многие отказываются от него. Все же этот камень может показать слишком неудобную правду, а аристократы не любят открывать свои намерения перед окружающими. Потому обычно такие представления заканчиваются ссорами. Вот только мне нечего скрывать.
«Михаил, положи руку на камень», — указал на артефакт Монте-Шарль. «А теперь скажи, уважаешь ли ты Викторию?»
«Да», — пожал плечами, и камень загорелся мерным зеленым светом.
«Смотрите, его намерения чисты и правдивы», — прокричал старик в микрофон. «Это достойно, Михаил. А теперь скажи, есть ли какая-то корысть или выгода в твоих действиях по отношению к Виктории? Есть ли что-то, чего ты хотел бы скрыть от невесты?»
«Нет», — усмехнулся я, а камень загорелся желтым.
«Желтый — цвет уверенности», —
прокомментировал он сигнал артефакта.
«Он не сомневается в своих словах. А теперь последний вопрос», —
прищурился Шарль.
«Готов ли ты объединиться с Викторией, стать одной семьей и оберегать ее от всех трудностей, в горе и радости, богатстве и бедности? Готов ли ты оберегать ее даже ценой жизни? Сможешь ли ты сберечь этот прекрасный нежный цветок?»
Стандартный вопрос. Он показывает уверенность жениха в своих силах. Думаю, именно этого вопроса и ждали Мамоновы, когда притащили сюда проклятый камень. Что ж, они получат мой ответ. Все присутствующие здесь его получат, в том числе и сын императора, что сидит в дальнем конце зала и с интересом наблюдает за происходящим.
«У-у-у-у!»
— послышался гул в толпе. Многие не ожидали подобного. И потому вскоре в зале повисла гробовая тишина.
«Смогу ли я защитить Викторию?»
— посмотрел на смущенную девушку, на собравшихся здесь, и усмехнулся.
«Я защищу ее, даже если на нее ополчится весь мир. Хоть этот, хоть любой другой».
Глаза мои сверкнули зеленым, а камень покрылся черной дымкой, что устремилась к потолку.
«Все, кто посягнет на мой рот, умрут»,
— перевел взгляд на побледневшего Афанасия Мамонова.
«Вот мой ответ».
На минуту все забыли, как дышать.
«Опа, черный!» —
удивился даже старик Монте-Шарль. Но он быстрее остальных пришел в себя.
«Так это же редкое явление, цвет безграничной уверенности. Такое бывает крайне редко, господа и дамы, крайне редко».
Он задумался еще на пару секунд, но поспешил выбросить лишние мысли из головы.
«Так, ладно», —
хлопнул в ладоши старик.
«Теперь, Виктория, скажи, готова ли ты быть Михаилу опорой, невзирая ни на какие трудности?»
«Да что за вопросы? Спроси, любит ли она его?»
— выкрикнул кто-то совершенно бесстрашный из толпы. «Я его запомнил. Очень хорошо запомнил. И пусть месть — это блюдо, которое стоит подавать холодным, но это правило на меня не распространяется». Так что спустя несколько секунд Курлык пролетел над тем негодяем и нагадил ему на голову по моему приказу.
«Интересный вопрос»,
— Шарль крепко задумался, пытаясь сформулировать вопрос как-то иначе.
«Давайте так. Скажите, Виктория, есть ли у вас чувства к Михаилу?»
«Есть», —
смущенно проговорила Вика, и камень загорелся зеленым. А я посмотрел на нее и прищурился. «Куда ты попал, Михаэль? Что вообще происходит? Как ты мог докатиться до такой жизни? Ведь она совершенно не была похожа на влюбленную. Или я все же не так хорошо разбираюсь в женщинах, как думал ранее?» Старик не стал долго мучить Вику с расспросами, и вскоре массивный камень отправился к нам на склад. «Довольно полезная штука, кстати. Он значительно упростит мне в будущем работу с новобранцами. Для этого даже не нужен я». Не сказать, что этот артефакт невозможно обмануть. Я просто не увидел в этом смысла. И действительно отвечал то, что думал. Стоит подобный, кстати, целое состояние, так что теперь Мамоновы точно нанесут свой удар. В этом можно не сомневаться. Оставлять мне подобный подарок по своей воле они в любом случае не будут. Закончив с расспросами, Монте-Шарль прочитал стандартную длинную и скучную речь. Мы расписались в каком-то документе и теперь стали полноправными мужем и женой. Так, а что дальше?
«Эй, а что это так скучно? Где скрепление союза? Поцелуй на сладкую жизнь!» — послышался крик, а я сжал кулаки. «Поцелуй!» — кричала толпа, а я стоял и смотрел на Черепанова.
«Можно я его прикончу?»
Вика тоже смотрела на этого гада, но я помотал головой.
«Нельзя, Вик, это будет слишком легко для него»,
— на моем лице появилась коварная улыбка.
«А вот закодировать хотя бы на год...»
«Фух», — выдохнул я, впервые за сегодняшний день оказавшись в одиночестве. Для этого пришлось сбежать в туалет, но моего исчезновения вроде никто не заметил. Для отвлечения внимания пришлось заставить гусей станцевать чечетку, и, судя по их взглядам, они будут требовать что-то взамен за такое унижение. Но гости, кстати, довольны.
«Поздравляю вас, граф!»
— послышался голос у меня за спиной.
«Прекрасный вечер и прекрасная жена. Так жаль, что вы не успеете ею насладиться», —
вздохнул незнакомец, а я спокойно обернулся. Мужчина лет 30, среднего роста, с длинными черными волосами, совершенно неприметный вид, именно так обычно выглядят убийцы.
«Думаете, у меня со здоровьем все прекрасно», — пожал плечами.
«Вот поэтому я и пришел сюда»,
— развел руками тот и начал снимать перчатки.
«Увы, мой наниматель с вами враждует. Так что, к сожалению, за вас пришлось взяться мне».
«Дело в том, что я одаренный, и просто стоять и наблюдать не намерен. И если вы не в курсе, то я лекарь», —
решил предупредить его на всякий случай. Видно, что он не местный, вдруг не знает.
«Да-да, знаю», —
усмехнулся он.
«И от этого еще обиднее. Все-таки мы с вами коллеги. И для вас это скорее минус, ведь вскоре у вас будут серьезные сбои в организме, потеря памяти. Все подумают, что вы выпили лишнего, уложат спать, и через 3 дня вы тихо умрете. Но не сердитесь на меня. Лучше примите свою судьбу и пожмите мне руку. Я сделаю все быстро и безболезненно».
Звучит заманчиво. На моем лице появилась улыбка. «И это очень мило с вашей стороны».
«Ладно, кого я обманываю?»
— махнул рукой лекарь.
«Вас ждут 2 недели ужасных мучений. Мамоновы в это время будут обещать вашей жене противоядие, если она перепишет на них все имущество. А противоядия нет. По условиям, вы должны умереть в страшных муках, иначе не выйдет». «Ох, выговорился. Легче стало. И извините, что так».
Мужчина виновато улыбнулся.
«Я, конечно, понимаю, что вы могущественный лекарь и все в таком духе, но немного ли вы на себя берете?»
Положил руку на рукоять меча, а тот даже бровью не повел. «Ладно, меч мне не пригодится, но посмотреть на этого человека интересно».
«Чтобы вы поняли, насколько ваше положение отчаянное, должен вам кое-что показать».
Лекарь активировал ауру, отчего пространство вокруг начало искажаться. Зеленый свет распространился на всю комнату, и глаза мужчины зажглись зеленым. Кстати, довольно мощная у него аура.
«Ну что, дитя, начинаешь осознавать?» —
проговорил он немного измененным голосом.
«В своем мире я носил статус магистра. И поверь, у вас даже таких рангов нет, чтобы описать мою силу. Что теперь скажешь?»
«Понимаю, что мое время пришло».
Я сделал грустное лицо и подошел к нему ближе.
«Мне остается признать вашу силу и пожать вам руку. Этого будет достаточно?»
В ответ он молча кивнул, и я выполнил его просьбу.
Стоило нам коснуться друг друга, как в мое тело проникла его энергия. Множество разнообразных заклинаний распространялось по организму, поражая нервную систему и внутренние органы. С каждой секундой я бледнел все сильнее. Глаза мои закатились, и шею свело судорогами, отчего я запрокинул голову и начал заваливаться назад. Ладно, хватит. Все болезни исчезли разом, и я, твердо встав на ноги, снова посмотрел на мага. Но теперь на моем лице красовалась хищная ухмылка. «Это я сожру тебя, щенок!» — прорычал я. И только сейчас к лекарю начало приходить осознание. Глаза его расширились, и он попытался отдернуть руку, но уже слишком поздно.
«Магистр, да? 2 недели? Заставить Вику унижаться и переписать имущество?»
С каждым словом голос мой становился все громче, а противник бледнее.
«Ты не умрешь»,
— прошипел я, наклонившись к его уху.
«Но следующие 30 лет ты будешь жалеть о своем существовании. Вот мой дар тебе».
Позади иномирца начали формироваться витиеватые узоры, сотканные из энергии. Он пытался вырваться, пытался атаковать меня, но все было бесполезно.
«Редута нова!» —
крикнул я, и магические вязи сплелись воедино, образовав сложную печать, после чего она с шипением впилась в спину мага.